Ну, да, своя четвертая за Four. Это все-таки в контексте того, что во время Езекия ассирийские армии пришли и окружали Иерусалиму. И это Исаия сказал, что вот скоро всего они будут захватить Иерусалим, и страшно такие вот страдания будут. Но фактически это не случилось. Это не случилось. Потому что мы здесь 4 главу читаем о том, что в принципе Бог будет разрушить Иерусалим, и это будет на руинах и так далее. И это не случилось. Well, this is all of the time of Hezekiah, when the Assyrians are about to attack Jerusalem, and they surrounded Jerusalem, and the words of Isaiah seem to say, particularly chapter 4, that Jerusalem is going to be destroyed, and there will be hardly anybody left, it's going to be put into ruins. But that didn't happen. Значит, это похоже, что случилось с Ниневе. Бог сказал, через 40 дней Нинева уже не будет, разрушится. Но не покаялась. И поэтому не разрушилась. Same with Nineveh. In 40 days, Nineveh will be destroyed. But Nineveh was not destroyed in 40 days, because they repented. Но у нас доказательства нет о том, что было капитальное покаяние в Иерусалиме. But there's no evidence that there was some huge repentance going on in Jerusalem in Isaiah's time. Итак, наверное, просто ради молитвы Исаия и очень-очень мало, небольшой остаток, Бог тогда не разрушил Иерусалима так, как Он планировал делать. Видите, как меньшинство мог бы влиять на судьбу вообще большинства. So it seems to me that it was because of the prayers of Isaiah and the minority that the majority were saved. И опять приведу пример от Марка, 2 главу, 5 стихе. So this ties into something you read in Mark, chapter 2, verse 5. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Грехи твои. Это когда вот был такой больной человек, пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И раскрыли кровлю дома, где Иисус находился, вот, и спустили постел. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои. So there in Mark 2, verse 5, when the four men, the four friends, brought their sick friend to Jesus and opened the roof and let him down, Jesus, when he saw their faith, said to the sick man, Son, your sins are forgiven you. Итак, вполне возможно, что человек получает прощение ради молитвы, скажем, третьего партия. So somebody can get blessing and forgiveness because of the prayers of, or the faith of a third party. Я думаю, это то, что Исаия делал насчет Иерусалима во время Езекия и ассирийских вторжений. And that's what I think Isaiah and the faithful minority did for Jerusalem at the time of Hezekiah and the Assyrian invasion. И вот, если так, что мою молитву мог бы влиять на твоем вечном будущем, и если вот твои молитвы мог бы влиять на моем вечном будущем, то давайте помолимся за друг другу. Постоянно, так как Павел писал столько посланий, что я постоянно на молитвах для вас. So if my prayers can influence your eternal destiny, and if your prayers can influence mine, well, let's be praying for each other all the time. Just like Paul was in almost every one of his letters, he says, I'm praying for you all the time. В первом стихе, 4 главу, verse 1 of chapter 4. И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день. 7 women will take hold of one man. И скажут, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. The seven women will take hold of one man, saying, we'll eat our own bread, wear our own clothes, but let us be called by your name to take away our shame. Многоженство было вполне возможно под законом Моисеева. Now, polygamy was possible under the law of Moses. Но у мужа была тогда обязанность. И эта обязанность была обеспечивать жен с одеждами и хлеб. But although it was possible, the husband had to provide food and clothing for his wives. Но они шли до такой степени, что все на руинах, все так страшно, что даже это невозможно. И парень сказал бы, нет, я не могу дать одежду, не могу дать хлеба. И они говорили бы этой женщине, да все равно. Мы хотим, чтобы мы будем как-то без стыда, мы хотим быть, ну, называться твоим именем. So, these women are saying, yes, all right, you can't provide our bread and our food, but we still want to have our shame taken away by having your name. Such was the desperation of this situation. Значило бы, что из-за обстановки, они как-то, по идее, нарушили закон Божий, потому что он не мог, муж не мог дать им хлеб и одежду. Они нарушили закон Божий. Но из-за этого они как-то приближались к нему. И иногда так, что Бог ставит человеку в безвыходном ситуации, где, можно сказать, грешить очень сложно не делать. Вот. И все равно из-за этого он как-то ведет человеку ближе к нему. So you could say that they were put in a position because of the poverty of the situation where the man was going to end up breaking the letter of the law, because he couldn't provide for these women. But this was in order to bring him closer to God. And sometimes that is how God works, through human failure, through human dysfunction, to bring people closer to himself. Итак, это был план Божий, 4 стихе, омоет скверну дочери Сиона и очистить кровь Иерусалима среди его. So it was God's plan, verse 4, to wash away the filth of the daughters of Zion and to cleanse the blood of Jerusalem by the spirit of judgment. Мы сможем это делать сегодня, поскольку принимаем крещение во Христе. Now we can do that today insofar as we are baptized into the Lord Jesus. И вот пятым, so verse 5, «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака и дым во время дня и блистание пыляющего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». Это кажется, что как-то Бог сам будет жить в Сионе. Сион – это храм, это Иерусалим. Это кажется, что Бог сам будет там. И будет буквальным образом видно дым и облака в его присутствии. So I take from verse 5 to mean that God will create on Mount Zion and her assemblies a cloud and smoke by day. I take this as meaning that God himself will come and live in Zion, which is Mount Zion, which is Jerusalem, which is the temple. Значит, Царствие Небесное будет, в конце концов, здесь на земле. So the kingdom of heaven becomes the kingdom of God on the earth. И, в конце концов, мы будем увидеть Бога. And in the end, we shall see God. Написано в книге Иова, что Иов ждал, не дождал тот день, когда он сказал, что я буду сам смотреть на Бога. So Job longed for that day when he said, I shall see him with my own eyes. He looked for that day when he was going to see God personally. В Откровении то же самое написано, что Бог сам будет ходить посреди нас, и мы будем видеть Его лицо. Лицо на лицо. Мы будем смотреть на Бога. In Revelation you got this idea that He shall wipe away all tears from our faces and we shall see His face. И Езекииле 48:35, Ezekiel 48:35, имя городу, это Иерусалим, с того дня будет Господь там. Езекиил, не Еремия. The name of the city from that day will be The Lord is there. Значит, что как-то Бог существует в телесном, буквальном виде. Он не просто в абстракции. Бог сотворил человеку подобием, по образам его. Он поэтому реально суще, можно сказать так. So, God exists and He is real. And we are made in His image and after His likeness. Therefore, God is real. God is personal. And not an abstract idea. И Бог сам будет, в конце концов, жить здесь на земле, когда Иисус придет. So when Jesus comes, finally, God will live on the earth. И тут концепция, это, наверное, за нашим рамках представления и понимания. That conception is maybe beyond the limits of our imagination and understanding. Что Бог сам будет жить здесь, на земле. That God Himself will live here on the earth. И наши глаз будут, в конце концов, на Ему смотреть. На Него смотреть. And that our eyes shall behold the King in His beauty. That our eyes will see Him as He is. Но суть христианства – это отношение с Богом. But the whole purpose of Christianity is relationship with God. И это все, как это все в конце концов закончится, что мы будем вот жить вечно с Ним. And this is how it all finishes, that we shall live eternally with Him. Это не сказка, это реально. Он является, в конце концов, для нас не только Бога, а тоже Отец, Друг. Вот. In the end, He is not only our God, He is our friend, He is our Father. And we shall eternally live and be with Him. В пятом главе он начинал насчет виноградники. И есть моменты там, которые очень сложно воспринимать. Look at chapter 5, you've got this parable, this song of the vineyard, and there are some things there that are very difficult to understand and to accept. То в том, что суд виноградник – это чтобы выращивать фрукты и плоды. So the aim of the vineyard is to produce fruit. И мы являемся тогда вот это виноградник Господня. And we are the vineyard of God. И написано, что сложно воспринимать, what's difficult to accept, это в том, что Бог здесь сказал, что Он делал все возможно, и чтобы этот виноградник дал бы самые хорошие и добрые грозди, чтобы принесет добрые грозди. Он все делал, чтобы самый максимально эффективный способ выращивания плодов вот случилось. И тоже в нашей жизни, если мы являемся виноградным Божьим, то же самое, Бог делал все. Он дал нам оптимально жизненный округ, чтобы мы принесли бы плоды для Него. What's difficult to accept is what he keeps saying, that I did everything possible so that this vineyard would bring forth grapes, that it would bring forth very good fruit. And we are the vineyard of God. And what's difficult to understand is that our life situation has been specially designed by God to be optimal for us to bring forth good fruit. That's what he's done. Мы, конечно, все думаем, что да нет, если только у меня было бы побольше денег, если вот супруг или семейной жизни было бы по-другому, если вот машина была бы, если дом был бы, если хоть квартира была бы, то я был бы более плодотворный для него. Если только работа по-другому была бы, если округ по-другому, если я вырос в другом семьей, другом, при другом обстановке, у меня было бы гораздо больше плодов для него. We tend to think, if only I had a better job, if only I had more money, if only I had a car, if only I had a flat, if only I had grown up in a different family, I would be far more fruitful. And yet, Бог все делал, чтобы самое оптимальное было бы вот наша плодотворность. И он выбрал каждый момент доскональный, каждый момент в жизни он выбрал, чтобы у нас было бы самое оптимальное округ и ситуации, и чтобы дать ему хорошие духовные плоды. But what he's done, he has chosen our life situation to create the optimal situation was to bring forth the very best fruit. Итак, духовности в этом плане, плодов, плодотворности, не зависится на остановке, на обстановке жизни. So, it follows then that by improving your life situation, your environment, you will not therefore bring forth more fruit, because God has given you that situation. И у нас впечатление о том, что Бог как-то в шоке и разочаровании. И что он ожидал в втором стихе, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. We get the impression that God is disappointed and that he's shocked and surprised. He waited, verse 2, that it might bring forth good fruit, good grapes, but it brought forth wild grapes. Значит, что на самом деле у Бога есть возможности сам себе как-то ограничить, и чтобы на самом деле устроить отношения с нами. Потому что если он все знает впереди, так получается, что его отношения с нами немножко скучно. Он знает, что мы будем делать, он прекрасно в курсе дела, как это будет и так далее. А если он как-то сам себя ограничивает, и чтобы лучше и более вот, реально провести с нами отношения, то да, он ожидал, что принесет добрые грозди. Но он принес дикие ягоды, и поэтому для него в какой-то мере шок, разочарование. So, in order to enter relationship with us, I suggest that God has limited himself, that he has brought himself to our level so that he can legitimately enter into relationship with us. For example, here we read that he was waiting, he expected for good grapes, but he was so disappointed that bad grapes came. Well, if he knew all this ahead of time, well, it would seem that that was a little bit a waste of time, him saying that if he knew it all beforehand. But I'm saying that he limits his omniscience so that he can enter fully into relationship with us. И поэтому мы читаем в Библии о том, что Бог как-то разочаровал. Вот. Что он ожидал так, но случилось так. А если он все-таки признал, тот язык как-то бессмыслен. So when you read in the Bible that you know he knew this, but he expected this, but something else happened. He was waiting for this, but he expected that, but this happened, and so he was disappointed and upset. That's sort of meaningless if he actually just knew it all ahead of time. The language is inappropriate. So I'm saying that he limits himself in order to enter a relationship with us. И помните тот притч Иисуса? You remember the parable of Jesus, когда он сказал, что виноградник был, и хозяин этого виноградника отправил разных слуг получить плоды от этого. И они оскорбляли, убили, били и убили разных этих слуг, которые он хозяин отправил. И в конце концов он сказал, ну хорошо, я буду отправить сын мой, мой возлюбленный сын. Точно, они будут, по крайней мере, ему уважать. А нет, они взяли ему, убили. Вот. It's like the other parable of the vineyard in the New Testament, where Jesus says that the owner, who's like God, sends servants into the vineyard to look for fruit. And they come looking for the fruit, and one gets beat up, and one gets killed, and so on. Then he says, surely they will reverence my son, and he sends his son, but the son is killed, and the body thrown out of the vineyard. Итак, как мы сможем это все как-то понять, если Бог на самом деле все знает от самого начала мира, то что будет? So how can you understand that, if God actually knows from the beginning what's going to be? You know, я предлагал, что он как-то сам себя ограничивает, потому что он хочет в реальном времени, как сказать, проводить реальные отношения с нами. And I'm suggesting that he limits his knowledge, just as he limits his power at times, so that he might enter legitimate, real-time relationship with each of us. И если так, то наше отношение с Богом и Его с нами получится интересно. Получится живой, на самом деле живой, обоюдное, двухстороннее отношение. And if that's how it is, then our relationship with him becomes live, it becomes real time, two-way interrelationship and interaction with each other. И это особо, по-моему, во время распятия Иисуса. And this was particularly at the scene of the crucifixion of Jesus. Конечно, Бог в одном плане предзнал, что они будут делать, что евреи будут ему распять. In one sense, God foresaw the crucifixion of Jesus, and he had built that into his plans. А в другом плане он отправил сын, считая, что это сын мой, точно, они будут ему точно уважать. Ну, так и не делали. But yet, on the other hand, he sent the son, thinking, surely they will reverence my son. And they did not. И Иисус тоже насчет Юды Искариота. And you think also of Jesus with Judas Iscariot. Он знал от самого начала, кто будет ему предать. He knew who was going to betray him, we're told, from the beginning. Но когда это случилось, это для Иисуса ужасно. Он жаловал, плакал, кажется, об этом, согласно пророчеству об этом в Псалтире. Думая, что я доверял тот человеку, как он это делал. He, Jesus, in the Psalms, we're told, thinks about Judas, that he was my familiar friend in whom I trusted. How could my friend do this to me? Значит, что... В одном плане он признал, в другом плане он провел отношения с Юдой Искариотом, как-то не обращая внимания на это, то, что он прекрасно признал. And so, in one sense, Jesus has this relationship with Judas, knowing what he's going to do, but in the other sense, I think he doesn't pay attention to that. He has a real-time relationship with Judas, in which he trusts him as his friend and is heartbroken when he betrays him. Так, мы сейчас проводим преломление хлеба, но у кого есть вопросы или... Макс, ты хочешь кое-что добавить?